Николай Викторович, ну вот, собственно, наверное, начнем или с климатического оружия, да, вот.
После развала Советского Союза тех основных разработчиков, которые разрабатывали систему, перетащили, дали им гражданство, перетащили в штат, предоставили им все возможности, и они создали там это оружие. То есть, получается, то, что создавали наши ученые в Советском Союзе, используется против России не только. В 2003 году применялись против Европы. Помните, там тоже стояла жуткая жара. И там тоже самые симптомы были. За 50 градусов жара была. Правда, не стояла на месте, но антициклон не стоял на месте, но тем не менее. И тоже там над Европой была озонная дыра. Это признак. Делается очень просто. Для того, чтобы вызвать такую жару, разрушается озонный слой Земли на данной территории. Зона, окно так возникает. Как вот проходил слышать недавно, что кто-то ездил там на Аляску, научная станция, так, туда добраться очень сложно само по себе. Правильно? Вопрос. Почему охрана этого научного, простого, где там ни ядерных, ничего нет, ничего не взорвется, не могут. Понимаете? Охрана лучше, чем Пентагона. Забавно? Не знаете об этом? То есть охраняется мирный объект, научный, лучше, чем Пентагон. О чем это говорит? Просто людям вбили в голову, что антенна торчит. Ну что, подумаешь, антенна. Должно быть, что пушки стоят какие-то или ракеты. Там должно быть антенное поле. Харп, там три станции. Это в Аляске, потом в Гренландии и в Шотландии. Так вот, почему? Там для того, чтобы создать такое мощное излучение, нужно мощный излучатель. На спутник такой излучатель не поместится, он весит очень много. А вот излученное из этой антенны уже излучение само, из луча, по сети спутника, не проблема. Если спутник запустит, например, на высоту от поверхности Земли, и он будет двигаться по этой орбите, как положено, то на определенной орбите его скорость движения вокруг Земли будет совпадать с скоростью вращения самой Земли. И получается, при движении спутника будет все равно висеть на одной и той же точке. Потому что и Земля, и он движется одновременно. С одной скоростью. Потому что Земля тоже вращается. Вот скорость вращения Земли совпадает с скоростью движения спутника по данной орбите. И поэтому он зависает на одной и той же точке. Вот такие спутники, называются синхронные орбиты, размещены по всему периметру Земли. И они создают сеть, полезную сеть, телевидение, телефоны. Это все замечательно. Но кроме этого, есть целый ряд аппаратур, которые установлены, о которых не заявляют. И поэтому на Земле остаются стационарные станции, которые накачивают спутники на один ближайший спутник, а с этого спутника передается в другой, третий, предрегистрация идет. И в зависимости от программы, которая управляется через компьютер, естественно, в определенные спутники приходят мощные сигналы сверхизлучения, которые потом направляются между собой и с этого определенного объема, так называемого ионовой линзы, уничтожают озонный слой. В этом месте образуется ионная линза, которая позволяет, потому что 47% озонного слоя уменьшил. И уже жесткое химическое излучение начало проникать без проблем на Землю. Над Россией в этом летом было это данные исследований не моих, так что сказать, вот ты сам придумал, сам объяснил и так далее. Факты. Слой озонного слоя уменьшился на 47%, почти в два раза. То есть серьезная озонная дыра. Потому что на Антарктиде в 90-х годах было, в 89-87, только 30% было. А здесь 49%, то есть почти половина. И в результате чего? Жесткость излучения начинает бить по Земле. Ничего не говоря о том, что это вызывает много раковых заболеваний, параллельно ко всему прочему. Но возникает такой вот разогрев атмосферы, потому что Земля поглощает, потом излучает уже в виде теплового излучения, и возникает разогрев сумасшедший. Это один пример, что было. Второе, то, что, допустим, исследования показали, что высотные ветра, где дуют высоко, километров 100 с лишним, исследовали, что они доходили только, движутся большими скоростями, то есть натыкались на какой-то барьер, и дальше не шли. Такого не может быть, природное явление не может быть. Значит, это искусственно созданные условия, при которых движение воздушной массы в высоких слоях атмосферы нарушены. И это было только пока было действие. Пока не было уничтожено оружие, все это было. Когда это было уничтожено, все вернулось к норме. И озонный слой восстановился, и высотные ветра стали двигаться нормально. Так что оружие не обязательно должно вот как бомба взрываться. Нам же навязывает сознание как? Вот глотку перережешь, кровь хлыщет. Это значит убийство. Да? Бомбу бросили, все осколки, ошметки тел. Это понятно, убийство. А убивать можно разными способами. И современные виды массового поражения как раз рассчитаны так, чтобы все происходило совершенно незаметно. Поэтому, допустим, летом применялось не только климатическое оружие, еще и геофизическое оружие. То есть они применяли, опять-таки, разные типы спутников, что огромным излучением изменяли теплопроводность коры Земли в данном случае. Увеличение теплопроводности приводит к тому, что разрыв земли, ядра Земли и магмы начинает подогревать снизу. И получилось с двух сторон. Они создают такую ловушку, когда с одной стороны снизу разогрев, и сверху за счет создания зоны дыры и вот такого эффекта. И в эту ловушку упал антициклон, который стоял почти два месяца. В Самарской области губерния, которая попала в эпицентр этого действия, озера уходили через трещины на дне. Понимаете, если жара, вода в озерах высыхает постепенно, меньше, 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 и все. А тут на дне, то есть вода еще стоит много, на дне открывались трещины, и вода уходила через трещины на дне. Что значит? Значит, откуда возникли трещины на дне? Значит, грунт подогревался изнутри. Деревья, листья еще были зеленые, корни были сухие. А что, корни на метров 20-30 в глубину, правильно? И как раз и всегда грунтовые воды остаются. Получается, что высушена была земля изнутри, а вверху еще листья были зеленые. Это является, ну, я бы сказал, ну, 100% подтверждением того, что происходило подогрев изнутри. Сковородка своеобразно снизу, и сковородка сверху, две сковородочки. И они поймали в себя антициклон, который стоял почти два месяца. И как только было уничтожено, и то, и другое, все стало двигаться, немедленно при том. Странное совпадение. А они говорили о том, что это будет стоять еще не менее двух месяцев.
То есть это ловушка искусственно создана под конкретный антициклон?
Ну, они ждали любого антициклона, который пришел, в это поймали. То есть он двигался, когда он приближался уже, включили и то, и другое. Плюс еще шаттл автоматического управления XB-37, кажется, тоже, который летал и еще поджигал высушенное все. Это тоже фактов очень много, которые подтверждены. Просто это держится в тайне, в принципе, не разглашается через примерно. Но, тем не менее, факты такого есть. В принципе, когда было уничтожено и то, и другое оружие, это было уничтожено 20-22 июля, после этого все стало двигаться. Странное совпадение, да? То есть, если ничего не было, ничего не было уничтожалось, правильно, да? То должно было то же самое, как быть, они говорят, будет стоять еще 2-3 месяца. Правильно это были такие прогнозы? А почему-то именно когда было уничтожено климатическое и геофизическое оружие, климатическое 20-го, 22-го геофизическое уничтожено было, после этого циклон стал двигаться, и дожди пошли, даже 20-го уже пошли дожди. Хотя про это ни одной капли в течение двух месяцев не было. И прогнозы наши, прогнозисты говорили, что по климату, что еще минимум 2 месяца не будет дождей вообще. А дожди пошли 20. Сразу, когда было уничтожено климатическое оружие, потому что уничтожается, убирается причина действующая, и атмосфера начинает реагировать как положено. Вот и все. И вот вам оружие. Манипулируя мощностью и количеством, толщиной уничтоженного слоя, можно манипулировать погодой. Во-первых, вот благо, можно таким образом создавать любую погоду, которую нужно. Во-первых, это неправда. Нельзя вмешиваться в природные явления, для создавать тому, кому хочется. Человек может вмешиваться только, когда это критическая ситуация, когда катастрофа грозит. Да, в этом случае, считай, да, можно вмешаться, не допустить чего-то такого, правильно? Но если без каких-то критических моментов, вмешательства и устанавливания погоды по своему желанию, как я хочу, вы хотите по одному, вам нравится один климат, правильно? Кто-то другой нравится другой, каждый будет устраивать по-своему. Что будет? Хаос. Нельзя вмешиваться в природные явления, не понимая их природы, как они работают. А, к сожалению, наши ученые, это, можно сказать, не ученые, потому что они узкоспециалисты, которые думают только и мыслят в категориях своих шор, которые надеты, они думают о последствиях того, что они делают. А последствия могут быть катастрофические. И что интересно, американцы, у них была готова карта распределения жары прошлым летом уже. Так вот, интересно, эта карта была создана гораздо раньше, чем события. Ого, нормально. Они не могут предсказать так же, как и наши, что будет завтра. Потому что то, что реально просто, они предсказывают, они могут предсказать только точно, что сами создают. И к тому же, самая горячая точка на планете, на этой карте, которую они составили, у меня эта карта тоже есть, знаете, где находится? В Центральной России. Ни в пустыне смерти в Неваде, ни в Сахаре, ни где-то, а именно в центральной европейской части России. Ну, извините, это у нас не пустыня, никогда не было. О чем это говорит? И что они говорили до декабря, вот как наш самый главный климатолог говорил, ну, я думаю, что похолодает к декабрю, да? Помните, да? Значит, на чем они снимали данные? Откуда эти данные получали? Странно? Значит, они получали данные, откуда положено, то есть из штата, которым было передано информация, что действительно будет. И они это отставили. Потом, когда было смешно, вот, такая жара случается раз в 5000 лет. Да извините, метеорология существует не больше 200 лет, ну, максимум записей каких-то. А откуда такие данные, что раз в 5000 случаются природные явления? Такие. Откуда? Данные какие-то есть? То есть им нужно было оправдаться, что случилось, что это природное явление, ничего такого. И несут у нас самое настоящее хинея, с моей точки зрения. Потому что говорит, что 5000 лет, он может сказать, миллион лет назад такое же было, или 10 миллионов лет назад, он там лично присутствовал. Ну вот я думаю, что он лично там был.
А каким образом его уничтожают?
Разные способы. Это, если в деталях расписать, это долго все равно трудно будет поверить. Просто есть способ, с помощью которого можно уничтожать. И это то же самое было, произошло в 2003 году во Франции и в Европе, где применялись то же самое оружие, только без геофизического, только климатического. Когда было уничтожено, тоже все сразу пошли дожди. И озонная дыра, которая была там, висела, так же, как на России, исчезла тоже. Странно, да? То есть это не первый раз применяется. Это, в принципе, несколько причин для применения этого. Ну, одна из причин, допустим, Европу и Россию в том числе. Ну, Россия особо разговаривает этим летом. Но Европа, допустим, в 2007 году, она сопротивляется навязыванию тех же самых геномифицированных организмов. Потому что Европа выращивает продукты питания сама. Они, в принципе, есть, конечно, там гадости, химия и так далее, но минимально по отношению к тому, что предлагает Америка. Им нужно было заставить их, чтобы они вынуждены были закупать все в Штатах. Ну, для того, чтобы когда они слушаются, решили применить такое оружие. Когда, так сказать, доказать, в принципе, можно, но как, это же не считывается, бомбы не падают, пули не свистят, поэтому считаю, что безнаказанно будет. Но не получилось тогда.
А вот то, что сейчас было зимой, вот эти вот ледяные, этот дождь, тоже как бы такая аномалия.
Ну, я не сказал, что это была аномалия, так. Это из-за того, что действительно наложился циклон, антициклон. В принципе, понимаете, когда идет игра с природой, вот как американцы играются, то создают то, что хотят, ураганы создают, направляют, куда нужно, и так далее, и так далее. Это же бумер. Смотрите, что сейчас с ними творится. Почему творится? Вот они раскачали систему, и в первую очередь бумеранг уже по ним бьет, тоже по определенным причинам. Чем больше они будут раскачивать систему, тем больше будет страдать сама страна. Это. Понимаете, а причин для того, чтобы это делать, у них довольно-таки много. То есть, тут взаимосвязано все, это не только Россия, это и Европа. Опять-таки, геномодифицированные организмы. Что они? Уничтожаются везде зерновые фонды. То есть, семена, запасы, то, что где хранят в других местах. И навязывают, чтобы только шло, закупались семена именно в Штатах. Вот это генмодифицированные организмы. И при этом, мало того, что вы посеяли это зерно, допустим, или кукурузу, или там, не важно что, вы собрали один урожай, вот собранный урожай, вы бросите в землю, будет ничего не взойдет. Это мертвое. Понимаете, значит, получается, если заставят каждую страну это делать, то есть без получения от них новых семян, то есть хочу сегодня дать семена, вы засеяли. Завтра не хочу дать по тем причинам или иным причинам. Вам нечего сеять, и все помирают с голода. Понимаете? А вот такую политику они пытаются навязать и Европе, и то же самое России. Чтобы именно закупка шла из них, от них, и тогда они полностью контролируют и рынок питания. Это первый момент. И вторая навязка того, чтобы то же самое геномодифицированные организмы, весьма эффективное оружие. То есть, понимаете, ну, человек кушает кусок хлеба, он кладет в рот, он не разберется. что это кусок хлеба его убивает, правильно? Потому что непосредственно его, может быть, не убьет. А вот то, что его дети, а тем более внуки, дети и внуки становятся стерильными. Получается, вроде никого не убивается, но население резко сокращается. А если заменить все продукты питания гемофицированными, то получится, что через, ну, через 100 лет уже население страны просто исчезнет. И никаких бомб бросать не нужно, и все чистенько, никакой остаточной радиации нет. Не правда ли? Идеальное оружие, не правда ли? Вот это оружие, которое, так сказать, навязывает, что типа, когда, извините, жрать нечего, человек сожрет все, что угодно. Правильно? Особенно, когда человек не понимает, в чем отличие от кусока хлеба вот этого, булки хлеба такой, и булка хлеба, которая рядом лежит, такая же по виду. И по вкусу мало отличается, понимаете? А это оружие. Оружие уничтожения. Одно из самых подлых, понимаете? Вот как геновитин продукт, я считаю, организма. Это одно из самых, потому что, когда, по крайней мере, свистят пули, бомбы, видно, что есть враг, вот он стреляет, он тебя убивает. А здесь никого не видно. Вроде врага нет, да? Никто тебе глотки, нож не представляет, не подставляет, а оно убивает. Ну вот, таким образом и добивается. Заменяет оружие привычным, климатическим оружием, продукты питания, которые являются оружием тоже. Кстати, разработаны такие методы селекции, не селекция, а модификация гены, что могут подбирать под конкретную национальность, то есть народ.
Объясните, например.
Ну, например, допустим, вот один человек одной национальности, это продукт съест, его будет убивать, а другой – ничего. То есть селекция именно такая. То есть можно избирать, но уничтожать того, кого ты хочешь. А когда несколько человек кушает, и всем тебе в порядке, а этот человек умирает, о, не в этом дело, другая причина, понимаете? То есть генетика – это стало оружием очень мощным, к сожалению. В руках, ну, любое действие, любой предмет, любое знание может служить как в одну сторону, так и в другую. А необходимости, допустим, то, что пытаются навязать, что вот это необходимо, что поезд, никакой это предсилы кобылы. Потому что есть способы, методы, без всякого геномодифицирования изменений. То есть что такое геномодифицированные продукты? Это когда генный механизм, аппарат одного организма, то есть растительного, внедряет искусственным образом гены других организмов, животных или растений. Получается монстр, в принципе. То есть получается совмещение несовместимого внутри. Оно вроде делает какой-то эффект, типа что, типа растет колючка, так сказать, начинает соединять, допустим, зерновую культуру, и в пустыне колючка растет зерно, например, да? Так можно получить то же самое без всяких геномодифицированных организмов, когда будет даваться тот же эффект, и урожайность будет большая, и так далее, и так далее, и так далее. И это не слова, опять-таки, а факты. И можно получать то, что невозможно получить никаким геномодифицированным продуктом без всякого изменения генетики. Это опять не слова, а факты. Но вот это оружие, которое навязывается сейчас людям по всему миру, это, во-первых, полный контроль. То есть кто имеет в себе в руках это? Получается, уничтожьте зерновые все, к примеру, по всему миру. И, значит, только у одного монополиста будет посевное зерно, допустим, не обязательно зерно, но семена любого, так сказать, растения. Значит, кто это владеет, контролирует мир, правильно же? Просто вот, если вы почитаете по геномодифицированным продуктам, там шум поднимается, но шум очень такой косвенный, берут косвенные факторы, и на них акцентируют внимание. Это отвлекающий маневр. Потому что вот типа геномодифицированные продукты накапливают в себе какие-то ядохимикаты, которые позволяют очистить от насекомых, потому что если эти геномодифицированные не сделать, то такие растения погибают от тех химикатов, которые должны убить насекомых вредителей. А в данном случае модифицированные, они остаются живые, и мы уничтожаем вредителей, и получаем хороший урожай, и т.д. и т.п. Понимаете? Ну, это мелочи. Важно не... Да, накапливается химия, которая тоже действует уже на живущего человека, но совершенно забыл говорить о том, что кроме того, что яд человек получает вместе с зерном, и что вырастет из этих семян в организме свой современную сиутку, он еще забывает о том, что действительно, как вот... Макова доказывает, и другие ученые, которые поднимают шум, которые совесть есть, показывают, что вот второе, третье поколение, они опыты на мышах, там, вы сказали, на хомяках, ну и других простых, более простых организмов, просто наглядный эффект, то есть катастрофический эффект. Тут это доказательство того наглядное, что не знаю, что нужно еще, чтобы люди начали думать, что это же не важно, что бомба не взрывается, но это похлеще бомб. Потому что это никто не чувствует, не видит опасности. И даже не подозревает, что есть, что это есть смертельное оружие. Вот любого нормального человека спросить можно, хочет ли он, чтобы у него не было детей. Хочет ли, чтобы у его детей никогда не было внуков, если дети поедут, что внуков не было. Нормальный человек что скажет? Нет, я хочу, чтобы были, правильно? Ну, а вот это донести, чтобы это как раз ваша задача, мне кажется, необходимо донести людям, чтобы это, чтобы они поняли, что да, действительно ничего не взрывается, пули не свистят, но это не значит, что это не опасно. Если ты сегодня не умер от этого, я ты принят, умер сразу. Это все понятно, наглядно, да? Это убийство. А когда убиваются медленно, убиваются будущие поколения, я считаю, это преступление гораздо... Это геноцид, откровенный геноцид нации, в том числе и нашей.
Ну скажите, ну прежде чем к нам это все, это где-то еще, наверное, было опробировано, ну вот по вашим данным, где это уже?
Ну, думаю, они пробовали в Азии, в Африке, основательно пробовали. Там, где присылали помощь, знаете, бесплатную.
Ну, вот известно факт сбить Зимбабве, а где-то еще было или нет?
Я точно этого факта не знаю, поэтому не могу утверждать. Но думаю, что обкатывались на те же самые гемоглобинные продукты, обкатывались на той же самой Африке, Азии, бедных странах, где под видом помощи, продуктовой помощи, спасения от голодающих, помогать голодающим, так сказать, освободиться от голодающих. Понимаете? Как проще всего? Уменьшить число голодающих и все дела, да? Такой подход получается. Это называется помощь. Поэтому это обкатано, и, думаю, проводились эксперименты на животных, как вот Ермакова проводил, другие, которые полностью показали, что действительно все работает прекрасно. И а чем человек отличается? Ведь мы забываем, что когда мы кушаем, через некоторое время то, что мы кушаем, становится частью нас. Потому что это входит в наши клетки используются. И вот эти измененные чужие гены внедряются в наши гены тоже. И что получается? Это своеобразный троянский конь, всем известный. Да? То есть приняли с радостью, а получилось что? Крышка. Здесь то же самое.
Понятно. Ну вот здесь получается тогда, что климатическое оружие – это как способ внедрить именно…
Навязать и это в том числе. Но летом было там несколько другое. Там это была разработана операция «Жара» какой-то мировым правительством, в связи с которой нужно было, планировалось уничтожить несколько миллионов человек в Москве, выпустив газ. Они выпустили газ 4-5 августа. Ну, наверное, читали это, да, Терел? И если бы газ действовал, то было бы несколько минут трупов в Москве в такую жару, понимаете, да, это 4-5 августа, но 4-5 они ждали специально, когда будет совершенно безветренная погода. И чтобы удобно было объяснение, что типа вот смог над Москвой был, и вот это типа жара, и поэтому, так сказать, люди и так далее. И что это не просто предположение. Во-первых, когда противодействие было, после расщепления всего этого выпущенного газа смертельного, вот утром было совершенно чистое небо на Москве, 4-5 августа, хотя ветра не было. То есть ветер ничего не сдавал, понимаете? Было именно расщепление всего, и смог параллельный, и яд. Но были на то уверены, что, во-первых, до этого дня посольство против всех западных стран было эвакуировано, американское, и немецкое, и другие, были эвакуированы. Странно, да? Извините, в 1972 году и 1974 году был пожар, в Торфяне горел гораздо хуже, и никого не эвакуировали. Странным образом, а? А именно в этом году, когда пожары были, но от Москвы-то далеко были. В то время, помню, в Крюково горели торфяники. Гораздо ближе, правильно? И ни одно посольство не было эвакуировано. Почему? И не только это, а в газетах. Американцы выпустили специальный департамент США, выпустил к 6 числу, уже к 6 числу было готово. А подумайте, если 6 было готово, сколько времени уже подготовишь, согласовать все эти бумажки, там же согласование бюрократии не меньше, чем у нас. И чтобы были готовы к 6, значит, что за несколько недель было заготовлено, правильно? И там было написано, что рекомендация граждан США в Россию не приезжать, потому что там такая жара, и потому что якобы сгорели яды с химическим бактериальным оружием, между прочим, сообщалось там, а ни один склад не сгорел. Будет отравлено все, и что будет не только, так сказать, иррадиационная обстановка, потому что там ядерное хранилище, типа, это уже написано, хотя ничего не сгорело. Понимаете? То есть там было все под это мировое мнение, было подготовлено основательно. К тому, что должно несколько миллионов погибнуть в Москве. Откуда такая? И они даже писали, что к концу августа по Гарри ситуация улучшится, потому что уже нечего будет гореть. Забавно? А по чуме и по радиоактивному заражению ситуация останется та же самая. По чуме. Вопрос, а какой чуме? Ведь ни одной фарта чумы ни до того, ни после не было. А очень просто, что если бы действительно вот то сработало, то несколько миллионов трупов в такую жару убрать, в принципе, было невозможно, понимаете? Это действительно вызвало бы и холеру, и чуму, и так далее, понимаете? Забавно?
А скажите, ну если они планировали как бы газ применить, а чего же они его не применили?
Применили.
Применили?
Было расщеплено все. Но если он бы действовал на людей, то было в один день несколько миллионов трупов.
А откуда он должен был быть?
Баллон. Нет, почему? По Москве были расплавлены баллоны с газами, которые должны быть в определенное время открыты.
А как они доставили в Москву?
Вы спрашиваете, как доставили вопрос?
Я не понимаю, как можно в Москву баллон с газом доставить.
Элементарно.
Элементарно?
Конечно. Когда хотят, и когда имеют эти денежки, понимаете, да? Не нужно без всякого это делается. Наверное, да? Доставить все, что угодно. Только плати.
Ну, понятно. Ну, вот смотрите, то есть получается генетическое и климатическое оружие уже как бы вот вовсю применяется.
Конечно.
Да? А какие еще виды оружия, вот вы считаете, сейчас вот такие, вот те, которые, собственно, и погубят планету?
Ну, надеюсь, не погубят. Против многих вещей уже есть противодействие, которое они не рассчитывали.
Ну, и против климатического оружия есть?
И, конечно. Ну, если уничтожено было, значит, есть противодействие.
А, то есть это не они уничтожили?
Как они? Зачем уже уничтожать?
Нет, я просто не поняла.
Зачем уже? Они это поставили, запустили, работало все прекрасно. Зачем же уничтожать?
То есть уничтожили наши?
Ну, скажем, наши, да. В любом случае, не ихние.
Я просто не поняла, значит.
Они сами...
Наши ведут, наши, как вы говорите, наши пусть ведут такие же аналогичные разработки.
Ну, это, я сказал, наши, значит, не противники тех, кто это делал. Потому что, к сожалению, многие из наших, к сожалению, или вообще пассивны в этом отношении, или нам помогают то, что это происходило. То, что им пообещали, что они попадут в избранные.
Ну хорошо, ну вот обвиняли в том, что как ураган Катрин, да, который в Америке прошел, что-то они его не предусмотрели. Или это.
Не, они сами испытывали. Они, вы думаете, что они на своих не испытывают? То, что вытворяют наши друзья в кавычках сегодняшние. И в своей собственной стране тоже. Я удивляюсь, как все это мир смотрит, тоже он смотрит, и ноль реакции. Те же самые Катрин, это был создан в США самими же. Они пробовали, как работает оружие, они просто не рассчитали. Там долгая история. Они просто проверяли, есть ли возможность противодействия климатическому оружию в том плане создания ураганов. Есть такое. Ну, просто, когда... Которые не создали, уже никто это не делает. Если пакости хотят делать сами себе, пускай делают пакости. Понимаете? И то, так сказать, было сброшено с пятой категории до третьей категории. Катрин натворил третью категорию. А если бы пятая пришла бы, категория Катрин, то были жертвы и последствия гораздо более серьезные. То есть, примерно в 100 раз больше разрушений было последствий каждой категории. Просто они баловались. Вот, а естественно, можно остановить. А можно остановить искусственно созданные ураганы, тайфуны и так далее. Можно все остановить. Только зачем, если это кто-то делает пакости? Правильно? А вы думаете, что вот эти, помните, птичий грипп, потом свиной грипп и так далее. Они на своих испытывали. И вакцины применяли на своих. И задача именно отработать механизмы. А то, что это действительно так... Я читал одну статью, над Австралией погибла птица какая-то, перелетная. И когда вскрытие провели, Там была обнаружена ампула сшита с возбудителем. Возбудителем. Неплохо?
С возбудителем чего?
Гриппа.
Угу.
То есть во время момента они активизировались. То есть, знаете, как вот саморассасывающаяся ампула. Понимаете? То есть птица глотает, к примеру, и она остается там, к примеру, и очень рассасывается, и потом заражается. Получается заражение на каком-то расстоянии тогда. Это факты. Анализ показал, что там был птичий грипп, к примеру. Это искусственные болезни создаются. Потом часто создают компании, которые потом на это наживают, чтобы якобы спасать мир от этих болезней, понимаете? Хотя, опять-таки, если говорить уже о птичьем гриппе, помните, какую пропаганду ввели по поводу птичьего гриппа? Это все, сколько птиц было уничтожено везде. В Америке не уничтожали, между прочим, странным образом. Почему-то птичий грипп Америку не тронул. Где там его разрабатывали. А везде, в Азии, в том числе в России, птиц уничтожали десятками тысяч, сотнями тысяч, правильно? Что это, уничтожало сельское хозяйство, в первую очередь, правильно? А сколько свиней было в прошлом году уничтожено под видом свиного гриппа, знаете? Огромнейшее число. Хотя никакого факта. Только, может быть, они заразятся, чтобы они не заразились, понимаете, да? Уничтожало все. То есть, это подрыв сельского хозяйства, опять-таки. Но в Штатах почему-то ни того, ни другого не происходило. Уничтожалось ни то, ни другое. И потом ножки Буша появлялись везде. Они уже геоинфицированные организмы. Понимаете? Странно все совпадение. Ну, понимаете, когда... Есть анекдот забавный. Когда по пьяни человек свалился с 9 этажа, приходит психиатр, говорит, доктор, я свалился с 9 этажа, и все равно ничего не случилось. Ну, это случайность. Через некоторое то же самое человек приходит и говорит, доктор, я опять был пьяный, свалился, и опять все цело. Ну, это тоже случайность. Через некоторое время он опять приходит, а потом вопрос, а это уже закономерность. Понимаете? Ну, здесь уже столько фактов реальных, с фактическими, не просто предположений, которые просто нужно свести вместе, и тогда становится предельно чисто и понятно, что идет война. Война давно идет. Война уже совершенно другими методами. И эта война, между прочим, гораздо более опасна и чревата, чем реальные войны, которые... когда стреляют, просто бомбы и тому подобное, ракеты выпускают и тому подобное. Это реально война. Она опасна тем, что никто даже не представляет, что она идет. Нет, те, кто ведут ее, понимают. Но масса людей, они это не знают и не понимают. Но от того, что, извините, например, вот вы не знаете, что, допустим, где-то здесь стоит мощный излучатель радиоактивных, радиоактивный излучатель, правильно? И вы находитесь рядом. А то, что вы не знаете, вас сохранит? Нет. Вы получите свою дозу. Если это будет доза смертельная, вы умрете. Независимо от того, знаете вы об этом или нет. Правильно же? Так и здесь. Если что-то не взрывается, и никто не кричит об этом, что вот война идет, вот враг вот здесь и так далее. Особенно тогда вот еда, там, автоматическое оружие и тому подобное. Это не значит, что нет войны. И опять вот, я повторяюсь иногда на встрече, говорю, что понимаете, вот нужно людей должны понять одно. Жители нашей страны должны понять. Что, с моей точки зрения, главное. Когда была социалистическая система, противостояние социализм, капитализм, это двупарная система, было понятно, что Россию, Советский Союз считали все врагом, потому что, типа, вот коммунистическая зараза и т.д. и т.п. Ну, понятно, не буду объяснять так. Но с 92 года Россия стала такая же, как и все остальные. То есть, казалось бы, система, однополярная система стала всем миром. То есть, нет теперь противостояния между коммунизмом и капитализмом. Антагонизма нет, правильно? Ну, посмотрите, что творится. Россию по-прежнему все ненавидят. И даже тот факт, 8 августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, помните, да? Весь мир, прекрасно зная, что Россия не нападала, весь мир трубил о том, что как так, Россия напала на маленькую беззащитную Грузию, нужно меры против нее вести. Помните, да? Хотя они все прекрасно знали, что это сделано было именно со стороны Грузии. И там участвовали, вы знаете, американские инспектора, инструкторы были, и израильские. То есть, получается, прекрасно готовили их, к тому провели. Они что, не знали об этом? Знали. А почему такую пропаганду вели против России тогда?
Не, ну ведь в итоге же все как бы на сессии ПАСЭ, они там где там признали же, что Грузия напала.
Правильно. А извини, даже извини, Россия сделала это, извините. Я к чему хочу сказать? Вне зависимости от какой социальный строй в России, коммунизм, капитализм, черт знает что еще, Россия остается врагом по многим причинам и будет делать все, чтобы ее уничтожить. И в том числе и русский народ уже не имеет права на существование с точки зрения их позиции. Потому что только русский народ и другие коренные народы, которые вместе одно целое стоят, в принципе, представляют опасность для этой системы паразитов, которые хотят превратить мир, в принципе, полное царство зомби. Поэтому уничтожается народ и страна. Независимо от такого строя, какая система будет существовать внутри, политическая, экономическая и так далее. Вот люди должны это понять. Пока это не поймут, люди будут в блаженном таком неведении о том, что происходит в реальности. И вспомните, до революции Россия тоже была капиталистической монархией, но все равно капиталистическое развитие было, правильно же? И я не помню, кто Александр II или Александр III говорил, что у России только есть два союзника – армия и флот. Почему он тогда говорил так? А потому что нет других союзников, и на не будет. Россия ненавидит из-за того, что Россия является матерью всей цивилизации Земли. Русский язык является отцом всем языков европейских, индоевропейских. Ведь вы знаете, что санскрит, так называемый, это чисто русский язык, который заморожен на 4,5 тысячи лет. 70% слов санскрита, старого, не нового, измененного, знаете, да? Полностью совпадает на 70% с современным языком, который не заморожен был. Но почему-то все называют санскрит, это праязык для всех индоевропейских народов, да? Но в Индии ни тогда, ни сейчас нет ни одного народа или народности, которые говорили на этом языке. Если это стал мертвым языком, к примеру, да, то должен быть народ, который на нем говорил сначала, правильно? Потом народ вымер, язык остался. Не было такого. Этот народ имеет название в данный момент русский, но правильно, русы. И вот тот факт, что и цивилизация, и так далее, очень многим не нравится. И они хотят уничтожить все следы и факты. То, что именно Россия стала матерью всех цивилизаций. И египетской, и китайской. Вот я накопал такие факты, что это долгий разговор с темой сегодняшней мир. Поэтому Россия бельмо на глазу у всех. И бельмо еще потому, что из-за того, что в принципе, наш народ довольно-таки мощная генетика, он не покоряется зомбированию полностью, хотя выкосили в 20-м столетии очень много. Все равно остается противостояние этой зомбирующей системе. То есть мешает он паразитам, как я называю странным паразитам, полностью захватить контроль над всем миром. И опасность для паразита исходит только с нашей земли. И не только мои слова, вот почитать любые пророчества, что возрождение мира будет через Россию. Помните, да? Любые против, любой страны и так далее, об этом говорится. То есть задача тех, кто сейчас правит бал, не буду называть, что это сатана, помните, сатана там правит бал. Задача в чем? Не допустить, чтобы это произошло. Что он начал уничтожить носителя этого возрождения, правильно? Вот и все. Просто, легко.
Скажите, вот вернемся к Грузии, да, там, допустим, да. Я не знаю, вот вы помните, не помните, была там демонстрация оппозиции в 2007 году, в октябре или 7 ноября, по-моему, и там впервые применили, так вот массово, какие-то звуковые пушки акустические, было много там пострадавших, у них там на несколько часов было выпадение всей этой истории, люди находились в разных, я не знаю, в курсе там?
Это очень мощное оружие, просто они не применяют достаточно мощности. Потому что если мощность увеличить, то это убивает людей. То есть это низкочастотные излучения звуковые в районе 4-10 Гц, так, амплитуды. В зависимости от того, какая конкретная частота, если это оружие на уничтожение, то есть каждая клетка у нас имеет собственную частоту вибрации. Ну, знаете, примерно, как вот... И с солдатским шагом нельзя идти через мост. Если люди рота будут маршировать по мосту с вторым шагом, то мост обрушится каменный. Знаете, да? Резонанс. Так вот, такой же резонанс существует не только у меня, существует и у живых клеток. Так вот, вот низкочастотные звуковые колебания вызывают такой же резонанс, как вот стровой шаг на каменном мосту. Происходит разрушение клеток. И для каждой клеток существуют разные телетки, у них своя мало эта часть, но своя частота. Поэтому обычно оружие настроится на мозг, на сердце, на печень и на селезенку. То есть удар по этим органам смертельный, то есть повреждение этих органов приводит к смерти. Но если дать небольшую мощность, то у людей в этом плане будет сумасшедшие головные боли, то есть люди будут ходить за голову, кататься по земле, в зависимости опять-таки от мощности, потери сознания, выпадение из реальности и так далее. Вот это пример инфразвукового оружия. И такое звукооружие может применяться в масштабах как больших, так и локально на конкретный человек, через телефонную связь, через интернет, через все что угодно. И к тому же человек это не слышит, понимаете, потому что инфразвук. Вот и все.
Но кроме Грузии, это еще где-то, по-моему, применялось, да?
Ну, думаю, применялось, их планировалось применяться против отдельных людей. Мою жену так убили. На этим запредельной мощности смогли убить, но этим не убили, именно так. Против других людей тоже применялось. И не только. Это опять-таки разработки советских времен, чтобы узнали.
Тоже разработки советских времен? А для чего их разрабатывали? Кого убивали?
Изначально разрабатывалось как, ну, то, что мне известно. Я фамилию не буду называть, понимаете, почему. Тот разработал, он разработал как лечебное. Потому что если малыми дозами вот такое воздействие приводит лечебный эффект. То есть клетки стимулируются и начинают восстанавливаться быстрее. Но, понимаете, как раз создатель это сделал, он планировал, что это будет как панацея от лечения многих болезней. Но определенные ведомства, естественно, заинтересовались, если можно так, а что делать так? И нашли, что если увеличить мощность, то такое, если слабое воздействие, оно стимулирующее действует на клетки организма, то мощное воздействие эти клетки разрушают, как в стрелковых шах на мосту. Клетки разрушаются и погибают. И сделали очень мощное, в принципе, оружие, противодействие которого есть, но обычными техническими способами его невозможно остановить. Есть другие способы, которые имеются уже, с помощью которых это можно остановить оружие. Так что, к сожалению, на гадости мастаки очень много есть мастаков. И даже не всех, кто создавал, являются такими мерзавцами, потому что они создавали для одной цели, а это потом переориентируется на все другое.
Ну хорошо, еще такие, ну вот можно вот это ультразвуковое, это примером пси-оружие, да, там психотронного. Конечно. Какие еще виды оружия, какие вот уже применяются?
Инфразвуковое это не пси-оружие. Это инфразвуковое оружие. Пси-оружие это когда действительно, опять-таки, определенное излучение, только не звуковые уже, а электромагнитное излучение, воздействует на сознание человека и заставляет его вот, ввести в состояние агрессии. В любое состояние. То есть можно создать в толпу любое настроение, заставить толпу сделать все, что угодно, кому надо. То есть можно создать революцию, где нужно. Можно, наоборот, угомонить всех, кому нужно. Понимаете? Именно опять через те же спутники. Никто ничего не увидит, ничего не почувствует. Но если, конечно, не будет противодействия, то тоже есть противодействие.
Ну, то есть это тоже оружие массовой поражения?
Конечно. Его можно, оно применялось не только сейчас, просто разным способом. Сейчас просто используют технику, раньше использовали другие вещи. Ну, хотя бы тот же самый Сталин в свое время. Он не был дураком, естественно, но образование у него явно хромало, так? Но когда он выступал, люди просто безумствовали от восторга. Ну, откуда такой восторг появлялся? Вы не задумывались? Воздействие произошло. Потому что я понимаю, что-то такое умное выданное было, так сказать, что потрясающе, а ничего такого не было. Но люди, и не только так сказать, слушатели прямые, вся страна в втором под таком состоянии была, не помните, да? Я говорю, что он только плохое делал. У него есть и то, и другое, потому что многое из того, что Сталин сделал, это жутко, но некоторые вещи, которые он делал, хорошие. То есть нельзя все делать белое и черное. Нужно говорить, если вот это, если вот это. И давать оценку и того, и другого, не только одной стране. Но, тем не менее, так сказать, система держалась из-за того, что люди были под воздействием псевооружия. Люди были как зомби. То есть они не могли не сопротивляться, они тогда были уничтожены. система тут же рухнула. Посему вся система рассыпалась в течение 2 лет. Помните, да? А ничего не могло развалить. И не только не развалить не могло. И все, кто и создавал систему, а создавали именно верхи мирового правительства, ведь на их деньги вся эта революция была сделана, знаете, да? И Яков Шиф, и компании, и так далее, и так далее. Американские миллиардеры, не только американские, которые финансировали всю революцию в России. И потом поддерживали, чтобы она смогла восстановиться. Хотя вроде бы Антанта воевала против Советской России, да? Но это, видимо, создавалась двухполярная система. Потому что для тех монстров им нужно было создать двухполярную систему, чтобы потом легко было манипулировать. Тогда можно легко объяснять, над чем нужно воевать с кем-то, понимаете? А когда однополярная система, придумать причину для войны сложно. Вспомните, что с Ираком произошло, так? Американское правительство начало войну, захватило страну, объявив, что у них есть данные разведки о том, о том, о том, захватили страну, а потом оказалось, что ничего нет. Ни одного факта не подтвердилось, что это ошибка спецслужб. Да никаких не было ошибок. Это просто-напросто был предлог, чтобы начать действие. И плевало США на ООН, помните, да? И никто никаких санкций против США не применял почему-то. Россия ничего не делала, против нее тут же начали говорить о том, что у нас санкции, помните, да? Насчет Грузии, помните, да? Хотя это не она начала. США оккупировала страну, во всем мире кто-то вякнул что-то, скажет так, нет было решения ООН, против решения ООН пошло, захватила страну. И я не говорю, что Саддам Хусейн ангел небесный, но за все его правление погибло 20 тысяч человек всего, да? То за время оккупации несколько сотен тысяч, я не знаю, сколько точно, было уничтожено коренных жителей страны. Так кто же получается деспот, скажите? И смотрите, какая реакция неадекватная. Значит, штатам уже все, нападать, начинать вон. Ну, а на Сербии что творили? Помните, да?
Ну вот еще как бы приходила информация, что они применяли все оружие как раз в Афганистане. Вот
это применяли, вот, пробовали, да.
А что это такое? Расскажите, как они?
Все оружие, ну это все оружие, когда просто воздействие на людей, они превращаются просто пассивно, то есть ничего не хотят делать, и, то есть нет желания действовать. То есть вот боевой дух полностью исчезает, и человек просто становится как тряпка. А при прямом действии можно вообще просто сам себя убивать.
Не, ну а когда конкретно это?
Ну, конкретно я точно не могу знать, потому что не могу сказать, точнее, для этого нужно изучать детали. Но применялось не только с их стороны, с нашей стороны применялось и неоднократно, и в своей стране применялось. Вы думаете, что мы все наши тоже пушистые такие? То есть то же самое психотронное оружие, почему уничтожались определенная часть населения? Просто есть люди, которые до определенного уровня они поддаются влиянию, а если кто-то вылезает чуть выше, они начинают понимать, эти люди становятся опасны. Их нужно себе заставить работать на себя или уничтожить. Проще уничтожить. И просто, когда только подрастает новое поколение, придумали новые способы, чтобы их выкашивать, чтобы именно основная масса, которая не пробилась до того уровня, где она не подвластна действию этого психотропного оружия, находилась в состоянии зомбирования. И вот когда зомбирование снимается, у людей, о, как же мы это не видели, как же не понимали. Это не только в масштабах больших. Даже вот, к примеру, вот, вот возьмите книги, Новый Завет или Ветхий Завет, так? Я вот часто говорю людям, вот возьмите, прочитайте. О, Ветхий Завет, долго читать, он большой. Новый Завет маленький. Прочитайте, чтобы освежить память. Потом мне давали. Я обрабатывал книги, то есть, даже не открывая книги, возвращал. Люди читали, говорю, как же так, мы только читали. Почему это не видели? Там все написано. Но у вас здесь вот так, основное нейрогеническое программирование и самозомбирование, есть методы, это долго рассказывать, в короткое время не войдет. Когда человек читает, сам себе зомбирует, потом он насыщает своим способным, он человек все равно пытается вникнуть в текст, правильно? Образы представляются. И вот через этот образ он сам себя зомбирует по той программе, которую заложит там. А зомбирование, подождите, когда это было? 2003-2004 год, не знаю, может, слышали вы, в Японии был скандал большой. Погибло много детей, и многие дети попали в кому. Из-за того, что они просматривали мультик, и на этом мультике мелькали разноцветные пятна на экране. вот определенное сочетание цветов и комбинация частоты их появления на экране привело к тому, что дети впали в состояние комы, а многие из них умерли. Как воздействует на мозг даже просто цветовые сочетания в определенном порядке. Забавно?
Это что, был такой эксперимент?
Да, эксперимент. Был скандал в Японии. Не знаю, в Штатах это довольно широко озвучивался. Не знаю, здесь было. Нет, я тогда был в Штатах как раз. Да, это факт. Вы можете покопаться, найдете это. Именно погибли дети. Многие просто вошли в кому и не вышли из нее вообще, а другие вошли, потом вышли из комы. А многие погибли сразу. А то, что просто смотрели на экран, где мультик, и разные цветовые попадались с частотой и разного цвета на экране. Вот и все. Ничего другого, тоже оружие. Просто у нас понятие оружия весьма ограничено. Нам вбивают в голову, что оружие это только, опять-таки, холодное или горячее оружие, так сказать, бомбы, ракеты. Вот оружие. Это не так. Это только одна часть оружия. А есть другие виды оружия, которые люди сознательно, может, не говорят. Ведь самый лучший метод, как безнаказанно действовать? Убедить всех сын, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Правильно? Если не думаешь, что, допустим, вот смотря телевизионный экран, или 25-й кадр, к примеру, тоже оружие. Глаз не реагирует, он не видит картинку, зато мозг реагирует. И то, что заложено, бесконтрольно входит в мозг и зомбирует человека. Это что, не оружие? Тоже оружие. Но можно продолжать бесконечности. Просто и применяется, и у нас здесь прекрасно применяется телевидение. Посмотрите, вы знаете, из мощного здесь через экран. Вы думаете, помните, Останкино горело? Почему горело, знаете? Там была очень мощная установка установлена для зомбирования, но была уничтожена. Поэтому горела именно эта установка. То есть многие вещи людям просто неизвестны, им просто не наносят специально, держат неведение. Но опять-таки я говорю, что если вы получение получаете, и вам об этом не сообщили, не значит, что оно на вас не будет действовать. Правильно? Потому что вам не сообщили о нем. Прививки, к примеру, это тоже оружие. То есть в тех прививках, которые вкалываются, там существуют другие вирусы, которые почему-то не упоминаются. Плюс там добавляется свинец и ртуть, которые для маленьких детей, особенно младенцев, смертельно опасны. Вы знаете, что пока не было прививок, вот аутизма не было вообще случаев. Знаете об этом? Ни одного.
Ну, вроде как это все не доказано.
Доказано. Просто замалчивается. К примеру, вы знаете, что когда были придуманы первые вакцины против оспы, помните, да? Это все мы кричали, вот, победили вакцину против оспы. А забывают один факт, что когда стали применять вакцину против оспы, погибших от оспы стало больше, а не меньше, чем тогда, когда вакцин не было. Об этом не сообщают, а это факт. Лучшая ложь какая? Неполная информация или полуправда. То есть они сказали, что применили вакцины и победили болезнь. Да, а то, что при этом погибло больше людей, чем погибло без этой вакцины, об этом молчат. Пример тот факт, примеру, могу привести такой забавный факт. В 1995 году в Боснии проводится конференция по раку груди, так? Женских проблем. И там всем приехавшим на конференцию был задан вопрос. Если ваши близкие родственники, или там, жена, мать, отец, сестра, дочь и так далее, ну, в зависимости от мужчины, женщины, или вы сами, заболеете, у вас будет болезнь-то, кто из вас применит химиотерапию и радиацию? Ни один врач, лучшие врачи, приехавшие по этой теме, не подняли руку, что они это сделают. А почему? А почему они всем остальным делают? Забавно?
Ну, хорошо, а как же тогда они операцию делают, но при этом...
Правильно. И все умирают, но при этом они наживаются на этом, основатели. Плюс в Канаде врачи проводили исследования по применению химии, к примеру, химии. Так? Исследования показали, что те, кто проходит химию, во-первых, после химии они уже не человек, это получеловек, понимаете, это уже еле дышит, еле двигается и так далее, живут гораздо меньше, чем те люди, которые имеют ту же самую проблему, но по тем причинам они противопоказаны химии, и они не делают. Они живут дольше гораздо, и при этом... Ну, сгорают только в последнее время быстро. То есть большую часть этого времени они живут дольше, они живут нормальной, полноценной жизнью. Выводы врачей. Кто, вы слышали об этом? Нет. Следующие выводы врачей, опять-таки. Это же не оружие, это тоже оружие. К примеру, в тех же самых Штатах проводили анализы, и результаты показали, что холестерин, слышали такую болезнь, да? Так вот, все медикаменты, которые применяются против того, чтобы холестерол, уровень холестерола унизить, понизить, происходит проблем больше, чем сам холестерол. То есть нельзя их применять. А самый эффективный способ для этого – простой чеснок, сырой чеснок, кушать его, хотя бы два раза в неделю зубочек чистяка съедать. Это самый эффективный способ борьбы с уровнем холестерина в крови. Ну, на чесноке врачи не заработают, копейки стоят, да? А на лекарства зарабатывают. Почему в этом продолжается? Потому что построено не то, чтобы думать о человеке, а то, чтобы нажиться на человеке. И человек, если проблемы появляются, так нужно еще лечение, лекарства. То есть все больше и больше наживания. Вот и все. То есть система перевернутая получилась. Медицина вместо того, чтобы думать о здоровье человека, думает, как на нем нажиться. Ну и так далее. Можно продолжать множество факторов. Завершающий фактор такой, по медицине, к примеру. В Штатах было официально, CBS, кажется, заявило, что в США каждый год 2 миллиона человек заражаются стафилококковой инфекцией, придя в больницу или в госпиталь. То есть они приходят, да, у них какие-то проблемы, на своих ногах приходят, входят в здание, вдохнули воздух, возбудители попали в них организм, и из 2 миллионов этих людей 90 тысяч человек умирает в течение 1-2 дней. 1 910 000, которые не умерли сразу, они, естественно, не умирают, но у них же иммунная система подорожала, то есть они живут уже на 5-10 лет меньше, потому что система гробится. И 225 тысяч человек в год в США погибают от того, что им вводится не то лекарство, а аллергия на лекарство. Вот люди пришли, им ввели лекарство и так далее. Шум об этом есть. Один раз я слышал, когда был там, в 2004-2005 было это, и все. А вот, допустим, от рака груди в год в Штатах погибает 50 или 55 тысяч человек. Плохо, да? Об этом кричат повсеместно. Почему? Потому что минимально на каждую женщину, которая имеет, минимально, сам минимум, зарабатывается $55 000 перед тем, как человек умрет. А так это, короче говоря, это бизнес $5 триллионов в год. $5 триллионов в год. И об этом кричат везде. А то, что 90 тысяч пришли на своих ногах, в принципе, не смертельно больные, и умирают в госпиталях, а то, что они подышали воздухом, об этом заявили один раз, и поэтому заткнулись. Все. Что 225 тысяч погибает от аллергии на лекарства и так далее. Вот вам примеры. Не наша гнилая Россия, как все пытаются говорить, да? Вот наша Россия такая гнилая, что дальше гнить некуда, да? А процветающая только в самой Америке. Вот что творится. Потому что те же там, в Штатах, возникло движение, которое отказывается от всех медикаментов. И самое интересное, люди отказываются от применения лекарств любого типа, чувствуют себя гораздо лучше, чем тогда, когда они применяли. О чем это говорит? Это тоже оружие. То есть, понимаете, химия, которая применяется, она убивает тоже нас с вами, тоже оружие. Для человека нормально то, что он может получить с чистой водой, нормальной водой, так, и с продуктами питания, которые тоже без химии, без немедленности. Вот это нормально. Все остальное, любая лишняя молекула для нас является ядом. А тем и химия, это неестественно для нас. Тогда. То есть, понимаете, и вот это все навязывается. Смотрите, казалось бы, возьму простую логику. Начало 20 века начали активно применять химию, то есть таблетки и так далее, и так далее. Якобы должно быть все прекрасно, все должны быть здоровы давным-давно, правильно? Что мы видим? Сейчас уже дети рождаются больные. Они еще ничего не сделали, не успели заразиться, уже больные, потому что их матери передают им стафилококковую инфекцию по наследству, и не только. Их начинают пичкать, после рождения сразу начинают делать им прививки, которые содержат свинец, ртуть, которые в первую очередь действуют на мозг, и так далее, и так далее. Это замедляется развитие, способности, и так далее, и так далее. Это делается преднамеренно, извините. Не говоря о том, что еще в прививках, которые делаются, обнаружены возбудители таких болезней, которые вообще не должны там присутствовать. И не только в России, в Америке тоже детей здоровых почти нет. Казалось бы, должно быть наоборот все, правильно? Все прекрасно должно быть. Извините, наши деды и прадеды в 1000 раз здоровее нас с вами, правильно?
Не, ну меньше же жили.
Кто сказал меньше? Кто вам сказал, что меньше? Ну, кто вам сказал?
Ну, такие есть расхожие мнения.
О, кем расхожие мнения? Вы знаете, что наши предки, ну, не последние столетия, естественно, знаете, сколько у них нормальный срок жизни был? 144 года. Это называется цикл жизни. И многие жили даже больше. Просто многие вот считают, что уже достаточно, уже они уходили, просто сознание, сознательно уходили, все. Видите, мой прадед по материнской линии, он умер 96 лет, и то не своей смерти. У него была закупорка вены, и когда обнаружили, гангрена уже поднялась выше пояса. Только и все.
Не 144.
Так если бы не было, то он уже почти 100 прожил. А он прошел гражданскую войну, Первую мировую, Вторую мировую. Что это прошел? Голода и все остальное. Когда, понимаете, да? И таких людей много. И думаю, старшее поколение гораздо здоровее, чем с молодого поколения. Сейчас молодое поколение, которые дети, все больные, найти здоровых детей почти невозможно. Из-за чего? Из-за того, что медицина, к сожалению, которая превратила в свою противоположность. Это тоже оружие. Потому что оно применяет то... Понимаете, медицина должна применять... Ну, просто приведу его пример такой. У вас, допустим, температура. Что вы делаете с температурой?
Не сбивает
ее. Это неправильно. Знаете почему? Потому что температура – это мощная иммунная защитная реакция. Если ваше тело, организм, состояние создать температуру 39,5 и выше, и продать ее 1-2 дня, то это убивает инфекцию без чего-либо вообще. Потому что большинство возбудителей заболеваний погибает при температуре 39 Цельсия. То есть, если организм создал 40 и 41, 41 вообще это прекрасно. То есть завтра утром у вас будет нормальная температура, и инфекция будет уничтожена. А теперь у вас температура начинает подниматься, вы ее сбиваете. Вы гробите свою иммунную систему, вы ей не даете возможность работать. И таким образом вы ее уничтожаете. А болезнь развивается дальше, и получается хроническая фаза. Когда нужно сбивать температуру? Один человек на 100 тысяч, факт, не может переносить температуру. Вот для него 39-38,5 – это человек уже трупик. Вот в этих случаях, да, одному человеку 100 тысяч нужно температуру сбить. Потому что для него это может быть тяжело, быть смертельно опасно. А для остальных 99 999 человек, наоборот. Что наши делали предки раньше? Чай с малиной пили, который повышает температуру. В баню ходили. Что делать? В парилку пойдут, она изнутри разогревает, повышает температуру и убивается всех чертям собачьим. И это действительно реально помогало. И здоровы были, как быки. И так далее. Просто можно продолжать долго и нудно о обыденных вещах. Просто люди не понимают смысла этих вещей. Потому что они прозомбированы. Прозомбированы, что вот это должно быть так, а не по-другому. Невежество, незнание. Невежество, само понятие, но незнание даже не собирает ответственность перед законом. Правильно? Так вот, если люди не знают о чем-то, не значит, что это не работает против них. И вот именно незнанием, невежеством приносил очень пользу, чтобы людей превращать просто, ну, рабов. Потому что они должны будут пахать для того, чтобы, допустим, то же самое диабетики. В большинстве случаев диабет нельзя применять инсулин. Потому что инсулин превращает человека в раба. То есть он зависит уже полностью от инсулина. В большинстве случаев просто человеку нужно ограничить некоторое время сахар, особенно детям. Вот просто приведу пример, почему диабет, это наглядный пример. Дело в том, что, во-первых, 50% высокого уровня сахара в крови не поджелудочно виновата, а печень. Ну, это особый разговор. Но если двух слов сказать, что печень, избыток сахара переводит в нерастворимое состояние, откладывает в виде гликогена. И когда у нас сахара недостаточно, он переходит опять к гликогену, растворимый сахар, и таким образом уровень сахара в крови поддерживается. То есть, если печень нарушает функцию отложения избытка сахара в крови, у него будет, естественно, высокий уровень сахара. Правильно? То 50% процентов случаев высокого уровня сахара в крови – это дисфункция печени, воспалительный процесс печени. Подлужечник может быть вполне нормальный. Это первый момент. Второй момент. Даже в том случае, когда, допустим, детей возьмем. Вот обычно диабет возникает 5-7 лет у детей. Это бурный рост организма ребенка. А органы внутренние не растут одновременно. То есть ребенок может вытянуться, а внутренний орган, там сердце, там то же самое поджелудочное, может отставать пропорционально от роста всего организма. Значит, вот то же самое поджелудочное не вырабатывает нужный объем, инсулина для поддержания функции нормальной. Но не потому, что она больная, а потому, что она не успела развиться до баланса всего организма. Нужно просто в этом не дать щадящий режим, для того, чтобы не было нагрузки сахара много. Поджелудочно подрастет, так сказать, в соответствии с пропорциями организма. И все. А что делать? Сражается на инсулин, и ребенок превращается в раба инсулина. Если не сделать укол инсулина, сахарный ком и смерть. Все, когда нужно делать инсулин? Только в случае, когда есть угроза сахарного кома. Когда уровень сахара очень высокий, если не делать сейчас инсулин, тело попадает в сахарный ком, может умереть. А в этих случаях нельзя делать, нужно другими методами бороться. А так просто посадили на иглу, и все, и думать не надо. А проявляются сосудистые дела, зрение, сердце, и тогда помочь. И это нужно лечить. И получается, получает на всю жизнь пациента. И все, кормушку на всю жизнь получает. Понимаете? И это прекрасно понимает, и это делает. Разве это не оружие?